с ландратами для управления всяких сборов и земских дел в каждой доле быть по одному комиссару. В тех городах, которые прилегли к украинным местам и для опасения от неприятельских набегов будут в них гарнизоны из ланд-милиции, то есть земское войско, в таких городах быть комендантом, которым ведать и ландратское правление. Из ландратов всегда быть при губернаторах по два человека, с переменой по месяцу или по два месяца, а в их отсутствие должности их исправляют комиссары. В конце года все ландраты съезжаются губернатором со всеми ведомостями своего правления для счета и решения дел всем вместе. Губернаторам ни для каких сборов и дел от себя никуда в ландратское правление нарочных не посылать, кроме того случая, если кто-нибудь из ландратов впадет в погрешение или спор какой будет в землях. В таких случаях для розыску и межевания посылать ландрихтеров, а судить ландратов губернаторам самим с вице-губернаторами и ландратами. Посадских людей ландратам ни в чем не ведать и ни в какие их дела не вступать, а иметь им для управления своих дел и земских сборов бурмистров за выборами, с ведома губернаторского. В исках своих бить челом посадским на крестьян ландратам, а крестьянам на посадских – земским бурмистрам. Тогда же назначено было жалование губернаторам 1200 рублей денег, 600 четвертей хлеба, санкт-петербургскому вдвое. Вице-губернаторам петербургскому 3000 рублей, в скобках знак вопроса, 300 четвертей хлеба, впрочем, по 600 рублей и 300 четвертей. Ландрихтерам петербургскому 600 рублей и 150 четвертей, прочих губерний 300 рублей и 150 четвертей. Обер-инспекторам за торговлею петербургскому и рижскому по 1200 рублей. Комиссарам петербургским и из губерний, в Петербурге при Сенате находящимся, 120 рублей и 60 четвертей. Губернским по 60 рублей и по 30 четвертей. Дьякам в губерниях по 120 рублей и по 60 четвертей. Подьячим старым по 60 рублей и по 30 четвертей. Средней статьи по 40 рублей и 20 четвертей, молодым по 15 рублей и 10 четвертей. Учрежден был сенат, коллегии, дано новое устройство областям, а нового уложения не было. Мы видели, что в 1700 году государь велел боярам сидеть у уложения, снести уложенную книгу 1649 года с новыми статьями и вершенными делами. Но чем далее шли по дороге преобразований, чем более знакомились с иностранным бытом, тем менее становились довольны уложением царя Алексея Михайловича. Учрежден сенат. Вместо приказов – коллегии. В областях – губернаторы, ландраты и ландрихтеры. Надворные суды и канцелярии. Всюду новые порядки. Неужели же при этом останется старое уложение? В апреле 1718 года был дан именной указ о сочинении регламента всем коллегиям на основании шведского устава. И в следующем же месяце последовала резолюция на доклад юстиц-коллегии об устройстве судебных мест по примеру Швеции, о переводе шведского уложения и об учинении свода российских законов с шведскими. Президент юстиц-коллегии Матвеев писал Макарову через два месяца после того: «Я ныне токма починаю ослабу от болезней своей иметь, и хотя тяготую онной болезни своей одержим, однако ж в повсевременном ныне труде пребываю сам при своде шведского устава с российским уложением, не покладываяся в том ни на кого». И хотя которые приказные люди при том деле есть, но во всем моя несклонная работа умножается, понеже в таких нужных делах на незаобычных людей положиться, ни им управить без меня невозможно. В декабре 1719 года был дан указ Сенату о начатии заседаний для слушания уложения 7 января 1720 года. В указе говорилось: «Слушаючи онное, которые пункты покажутся несходны к нашему народу, то против онных и старого уложения или новые пункты делать. Так уже, ежели покажутся, которые в старом уложении важнее, нежели в шведском, те так уж противу написать и все то нам к слушанию изготовить. Для поместных дел взять права эстлианские или флианские, ибо онны сходнее, и, почитая одним манером, владение имеют, как у нас». В мае 1721 года коллежским чинам, которые сочиняют уложения, велено указанные 3 дня в неделю сидеть до половины дня в коллегиях, а после полудня от 3 до 8 часа за уложением. Петр не дожидался составления уложения, чтобы приступить к преобразованиям в области права. 15 января 1718 года был отменен правеж, которые люди по подрядам и по откупам, и по верным таможенным, и питейным и всяким сборам, и в начетных и штрафных деньгах, и во всяких таможенных государственных сборах на определенные им сроки в платежах не исправились, и в том ныне в губерниях и канцеляриях на провиже держатся, и впредь, ежели кто в таковых неисправах явится, и таковых как самих, так и поручиков их, а буди сами должники померли, после их жен их и детей на провиже не держать, отсылать их в Санкт-Петербург и отдавать в Адмиралтейство, а в Адмиралтействе определять годных в галерную работу, а старых и малолетних мужеского полу в другую работу, а жен в предельный дом за ту работу зачитать им тех долговых денег на месяц по рублю человеку. Во время той работы давать корм наравне с каторжными, а буди такие должники будут просить в платеже тех долговых денег сроку, и таковым сроку давать с добрыми пороками на полгода. И которые люди те долговые деньги заработают, и таких от той работы освобождать, давая им отпускные письма. А которые люди будут в истцовых исках должны и на определенные сроки платежом не исправиться ж, и о посылке тех чинить против вышеписанного ж, долги вычитать за работу по рублю ж на месяц человеку, а взаимодавцам зачитать каждую персону за работника, кроме жен. Важно было преобразование в области семейного права относительно служилого сословия. Мы видели, какие 2 цели назначил Петр для своей преобразовательной деятельности. Внутреннее спокойствие и внешнюю безопасность – посредством хорошо устроенного войска и обогащения страны посредством торговли. Имея в виду эти 2 цели и смотря постоянно на сильные и богатые поморские государства, Петр приступил к преобразованию служилого сословия. Оно не могло быть для него, как было для его предков, только служилым сословием. Оно было в его глазах и сословием земледельческим, и в этом значении своем имело ближайшее отношение ко 2-й цели преобразовательной деятельности, к обогащению страны. Именно могло содействовать благосостоянию крестьян, прикрепленных к его землям, и внести новые силы, нравственные и материальные, в среду торговых людей. Поэтому Петра занимал вопрос о порядке наследства за границей. Неизвестно, к которому году относится письмо Якова Брюса к царю. «По твоему государскому писанию, к Адаму Вейду, послал я к тебе краткое описание законов или правил шкотских, агленских и французских о наследниках или первых сынах». В апреле 1711 года, когда внимание было занято турецким походом, Головкин писал секретарям посольского приказа: «Желает его царское величество ведать подлинно из правил французских, аглинских и венецийских, какое у них определение как в недвижимых маятностях и домах, так и пожитках детям, по отцах оставшимся, мужеское и женское пола, в наследстве и разделе онных, как знатнейших княжих, графских, шляхетских, так и купецких фамилий. и вы поищите таких правил в книгах, которые вывез к Москве Петр Постников. И ежели того нет, то спрашивайте, ищите он их правил на Москве у иноземцев, и ежели где что сыщется, то велите немедленно перевести». В марте 1714 года оказалось, зачем Петру нужны были эти правила. Он издал указ о майорате и по обычаю объяснил причины этого нововведения. Первая причина – большая исправность в платеже подати и улучшение быта крестьян. Если недвижимое будет всегда идти одному сыну, а прочим движимое, то государственные доходы будут справнее, ибо с большого всегда господин довольнее будет, хотя помалу возьмет, и один дом будет, а не пять, и может лучше льготить подданных, а не разорять. Вторая причина – фамилии не будут упадать, но в своей ясности непоколебимы будут через славные и великие домы. Третья причина – прочие сыновья не будут праздны, ибо принуждены будут хлеба своего искать службою, учением, торгами и прочим. И то все, что они сделают вновь для своего пропитания, государственная польза есть. Понеже разделением имений недвижимых великий есть вред в государстве нашем, как интересам государственным, так и самим фамилиям падения, например, ежели кто имел 1000 дворов и 5 сынов, имел дом довольный, трапезу славную, обхождение с людьми ясное. Когда же по смерти его разделится детям его, то уже только по 200 дворов достанется, которые дети, помня славу отца своего и честь рода, не захотят сиро жить, но каждый ясно, хотя и не так, то уже с бедных подданных будет 5 столов, а не один, и 200 дворов принуждены будут едва не тож нести, как 1000 несли. И така от того разделения казне государственной, великой, есть вред, и людям подлым разорение. И когда тех 5 по 2 сына будут, то по 100 дворов достанется и таку далее, умножаясь, в такую бедность придут, что сами однодворцами застать могут. И знатные фамилии вместо славы поселяне будут, как уже много тех эксемпелев есть в российском народе. Еще и сие есть, что каждый, имея свой даровой хлеб, хотя и малый, ни в какую пользу государству без принуждения служить и простираться не будет, но ищет всяко уклоняться и жить в праздности, которое, по Святому Писанию, матерью есть всех злых дел. Это изложение побуждений, заставивших ввести майорат, показывает ясно, что Петр смотрел на обязательную службу землевладельческого сословия как на меру временную, вынуждаемую обстоятельствами. Потому что если бы все сыновья землевладельца обязаны были государственную службою на всю жизнь, пока оставят за старостью или ранами, то нельзя было бы толковать возможности для младших сыновей искать хлеба службою, учением, торгами и прочим. Чтобы побудить младших сыновей к деятельности, в следующем месяце принята была мера, выраженная в дополнительном указе. Если кадет пойдет в службу воинскую и получит себе службу и деньги, на которые себе захочет купить деревни, дворы или лавки, то ему вольно купить, однако не ранее, как по истечении 7 лет службы его. Если же будет в гражданской службе, то по истечении 10 лет службы. Если будет в купечестве или мастерстве, то после 15 лет. А кто ни в чем вышеописанном не будет, тому никогда нельзя будет приобретать недвижимую собственность. Служба, и именно военная, давала таким образом наиболее прав младшему сыну или кадету, как тогда выражались. Чтобы побудить дворян к службе, еще ранее выдан был указ. Сказать всему шляхетству, чтоб каждый дворянин во всяких случаях, какой бы фамилии ни был, почесть и первое место давал каждому обер-офицеру. И службу почитать, и писаться только офицерам. Шляхетству, которое в офицерах только то есть свое шляхетство писать, куда разве посланцы будут. Людям низших сословий заслуга открывала дорогу в офицеры, а чин офицерский возводил их выше, дворянское сословие. 16 января 1721 года дан был собственноручный указ. Все обер-офицеры, которые произошли не из дворянства, онные и их дети, и их потомки суть дворяне, и надлежит им дать патенты на дворянство. Но для успеха службы, равно как и других занятий, признано было необходимым образование, хотя первоначальное, и преобразователь обязывает дворян иметь это образование. Вот знаменитый указ 20 января 1714 года. Послать во все губернии по нескольку человек из школ математических, чтобы учить дворянских детей цифире и геометрии, и положить штраф такой, что невольно будет жениться, пока сему не выучится. По обстоятельствам времени военная служба требовалась преимущественно от дворянина. Дворянин имел право на начальнические места в войске, но для этого он должен был иметь, во-первых, общее первоначальное образование, а потом специальное военное, знать службу. Чтобы родовые связи, покровительство не мешали дворянину приобретать последнее, в феврале 1712 года издан был указ. Так как многие производят сродников своих и друзей в офицеры из молодых, которые с фундамента солдатского дела не знают, ибо не служили в низких чинах, а некоторые служили только для вида по нескольку недель или месяцев, поэтому таким требуется ведомость, сколько каких чинов есть, 709 года, а впредь сказать указ, чтоб из дворянских пород и иных со стороны отнюдь не писать, которые не служили солдатами в гвардии. В обер-офицерские чины производились войски по свидетельству штаб и обер-офицеров полка, в штаб-офицеры по свидетельству всей дивизии, генералитета и штаб-офицеров. Относительно увольнения от военной службы Петр дал указ Сенату в марте 1716 года, которые офицеры служили в армии и за старостью, и за ранами отставленные, таких велите употреблять в гарнизоны или к другим каким делам, по губерниям в ландраты, а особливо бедных, ибо не без греха, есть в том, что такие, которые много служили, позабыты и скитаются, а которые нигде не служили, тунеядцы многие, по прихотям губернаторским, в губерниях взысканы чинами и получают жалование довольное, а которые к делам не годятся за дряхлостью и увечьем, тем давать некоторые жалования из денег, которые собираются на госпиталь со всех чинов. В 1716 году был издан воинский устав. Если заботились об офицерах, то надобно было позаботиться и о солдатах, о рекрутах, которых обыкновенно не доводили до назначенных мест в полном числе вследствие дурного содержания и побегов. В сентябре 1719 года военная коллегия приговорила сделать в Сенат предложение, что так как рекруты до сего времени из губернии очень непорядочно приводятся, и главное тому причина худое пропитание в пути, отчего многие померли и с дороги побежали, как то явилось из нынешних приводов, поэтому надобно, чтоб вперед не бегали и имели полное довольство в пути, давать им полное против солдат жалование с обыкновенным вычетом с того времени, как в рекруты приверстаны будут. От этого им вначале будет охотно к солдатству, не будут склонны к побегу и немного будет больных. Хотя неоднократно в губернии были посланы и опубликованы указы о порядочном сборе и приводе рекрут, однако эти указы по большей части не исполняются, отчего происходит немалое государству разорение и в полках неисправность, а именно –